Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В Перми, это радио «Комсомольская правда», это программа «Тема дня». В нестандартное время мы выходим в эфир на 96,6, потому что, друзья, в воскресенье у нас совершенно нестандартный гость сегодня. Дело в том, что в Пермь с официальным мероприятием, безусловно, приехала Ирина Роднина. Причем она в данном случае, друзья, приехала как председатель Всероссийской Федерации Школьного Спорта. Но мы с Ириной Константиновной, у меня такое ощущение, что мы, конечно, к цели официального визита чуть позже вернемся, друзья. Ирина Константиновна, добрый день.
Добрый день.
Так, вот чуть погромче вас. Вот так вот. Смотрите, друзья, у нас 40 минут эфира, поэтому мы будем как-то, в общем, достаточно емко разговаривать. Напоминаю вам, что все ваши вопросы мы готовы принимать на номер 922-3886-96,6. Это номер нашего Вайбера и Телеграма. Потом будем включать телефон прямого эфира, но я думаю, что все основные вопросы пойдут вот в Вайбер и Телеграм. Ирина Константиновна, сегодня Олимпиаду-то успели посмотреть?
Сегодня нет, конечно, но более-менее результаты знаю. У нас серебро, так
да.
Что...
Слушайте, а вы вообще, как вам Олимпиада, в принципе, я не знаю, там, что вы успеваете посмотреть, что вы не успеваете, как там наши? Естественно, не знаю, там, в целом и про фигурное катание в частности. Вы-то зачем успеваете следить, Ирина Константиновна?
Ну, естественно, мне интересно фигурное катание, даже уже после соревнований, зная результат, я все равно хочу посмотреть. Потому что это интересно, куда развивается, как развивается, это в первую очередь. А самое главное то, что Олимпиада – это особые соревнования, их не сравнить ни с чемпионатом мира или континентов, поэтому здесь и другой накал. И...
А почему она особая? Вот нам, вот тем, кто не занимается спортом на таком уровне, наверное, не всегда это можно или легко понять. Чем Олимпиада отличается там, от чемпионата мира?
Ну, во-первых, раз в 4 года. И уже вокруг Олимпиады такой ореол, что, ну, все это ждут, это всегда бывает очень важно. И, знаете, как говорят в армии, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Здесь такая же ситуация. Плох тот спортсмен, который не мечтает стать не просто олимпийцем, а олимпийским чемпионом.
Конечно.
Потому что есть такое понятие олимпийцы, это те, которые принимают участие в Олимпиадах. Потом, конечно, очень важно то, что олимпийский чемпион – это пожизненно. Там могут говорить, какой вид спорта, или какой год, или в каком городе прошла Олимпиада, но никогда не скажешь, что ты бывший, или экс-там чемпион, или еще что-то.
Такого не бывает?
Такого нет. Это правила такие у нас.
А как вам наши, как ваши ощущения от этой странной, наверное, с точки зрения россиянина Олимпиады, и как вам ощущения от наших на Олимпиаде?
Знаете, она не странная, она просто тяжелая, потому что настолько просто поиздеваться над спортсменами, едем, не едем, пустят, не пустят, по какому принципу, с флагом, без флага, форму, которую перешиваем, переделываем, в спину, когда ребятам все время идут, вот даже я знаю сегодня, руководитель нашей делегации Поздняков попросил ребят даже не заглядывать в интернет, потому что пишут очень много обидного. О том, что предатели, зачем это ехать.
Удивительно. И... Вот это я этого понимаю.
Знаете,
сложно это понять, когда это пишут наши. Да, вот
я скажу честно, я была в шоке. Причем это не только вот люди пишут, это даже, могу сказать, в Государственном доме у нас люди разделились. Мы стали в какой-то патриотизм такой играть. Я считаю, что каждый спортсмен, который поднимается на пьедестал почета, он уже патриот. Потому что, да, мы боремся за себя. Но я и есть страна, я и есть государство в тяжелейших таких условиях. Не случайно, слушайте, первый раз у нас такие потери. Один сломал ногу, второй сломал ногу. Совсем молодые ребята. в тех видах спорта, где нервы имеют особое значение. Это не просто выносливость, это кондиционные виды спорта. Просто поломались, ребята ехали. Вот ребята как раз ехали, выполняли гражданский долг свой. Потому что мы поставлены такие условия. И именно выступая, именно наше присутствие там показывает, что с нами нельзя так поступать, и нас никак не вычеркнуть из этого движения.
Слушайте, как вы оцениваете наших фигуристов? Просто к наиболее близкому вам виду спорта. Командные выступления, ну, пошли командные, парные и мужские,
ну,
одиночные.
Парное,
да,
катание, наверное, начну с самого.
Давайте с него,
то,
конечно.
То, что мне ближе всего, конечно, очень обидно. Вот смотрите, с 64-го года мы не просто становились олимпийскими чемпионами, но очень часто и по две пары стояло у нас на пьедестале почета. Всего дважды Ванкувер. 2010 год и вот сегодня, 2018 год, когда мы оказались вообще без медали. Это очень тяжелый случай. Здесь, конечно, вот если в отличие от Ванкувера, здесь какая ситуация? Не пустили нашу пару, который лидер. Знаете, лидер — это не всегда бывает вот прямо первый номер. Угу. Лидер, он чуть-чуть в другом проявляется, своим опытом, своим вообще положением таким вот в команде, просто присутствием. Вот у нас не поехала Ксения Столбова. Ну, слушайте, взяли, выбили из одной пары.
Одного человека выбили, из другой — другого.
И, конечно, нам вот именно для командного соревнования, наверное, и не хватило вот этих ребят, потому что мы уже имели меньше вариантов лавировать. Да, второе, конечно, присутствие более опытной пары. А всегда это имеет значение, я уже говорила, лидер. Поэтому в парном катании мы, к сожалению, без медали. Но я бы не стала вот совсем рвать волосы от горя, потому что действительно пары очень сильные. Если говорить о чемпионах, ну, вы знаете, это тот самый случай, когда вот Алена Савченко не только за выслугу лет... Но она просто... Они здорово катались.
Это товарищ вот... Пермики, я просто вдруг, кто не в курсе, Алена Савченко, которая в паре стала олимпийской чемпионкой, они выступали за Германию, если не помню.
Они за Германию.
За Германию, да. Они выступали, не суть. Алене Савченко 34 года, друзья. Это для фигурного катания, это... Но это много.
Это немного, но это уже такой возраст, да, потому что я закончила выступать в 30 лет. Вот. Для парного катания,
да, нет, да.
Для парного катания, нет, почему? У нас достаточно взрослые выступали, и Артур Дмитриев. То есть для парного катания чуть-чуть возраста другой, чем для одиночного катания. Но дело даже не в этом. Дело в том, что 5 олимпиад. Я 3 еле-еле прошла, скажу честно, а тут 5 олимпиад. И вот эта верность делу вообще... И они катались удивительно. Знаете, вот бывает мало какой спортсмен, ну, по крайней мере, я по себе могу сказать, я... Ну, 2 соревнования, я могу сказать, что я действительно каталась здорово. Остальное очень часто это какая-то борьба, ошибочки какие-то, недочеты твои или партнера. Здесь вот они катались как один человек. Настолько они вот вложились в это катание. Я, ей-богу, я за нее очень рада, потому что вот такие личности, они имеют право на победу.
Товарищ Пермики, вы пересмотрите. Вот мне кажется, что это очень правильно, там вот эту вот произвольную программу пары победителей, пересмотрите, если вы не видели. Они действительно, они очень красиво катались.
Ну, они просто гениально катались. Следующая пара канадцы. Ну, я не люблю. Вот знаете, в Канаде никогда не было красивых пар, кроме одной. Андерхилл Мартини, это 84-й год. Больше я не помню там красивых пар. Эта пара, ну, они просто... Фантастически сложную программу показали. Чистый выброс в 4 оборота, тройной лутц параллельно, хотя это совсем как бы не очень парный прыжок. Все остальное может нравиться, не нравится, но чисто технически они перекатали всех. И это имеет огромное значение. Китайцы, которые мне всегда нравились, но этот раз были ошибки, и очень мелкие они. Знаете, все-таки в парном катании... хочется. Вот я всегда считаю, что парное катание у нас очень архитектурный вид спорта. Мы можем расти и вверх, и вниз, и вширь, и очень много интересного можно придумать. Как у нас очень часто теперь говорят, архитектура малых форм, да? Вот парное катание — это абсолютно архитектурный вид спорта. И поэтому наши ребята, они тоже допустили ошибки. Они совсем молодые. Но я вам могу одно сказать. С нас за ошибки двойная такса.
Инна Константиновна, вот это вопрос к вам, может быть, уже как не к спортсменке, а скорее как к государственному деятелю, да, как человеку, который влияет на принятие законов проектов, во многом определяя там, развитие, политику развития страны. Скажите, пожалуйста, не фигурка, вот эта Олимпиада, она показала, и события предшествующие, она показала необходимость реформирования спортивной отрасли, на ваш взгляд?
Ну, это давно уже назрело. Я могу сказать, что масса претензий. Единственное, мы должны понять, что как государственные деятели мы не имеем права вмешиваться в международное олимпийское движение.
А я сейчас не про олимпийское движение,
я
про
наше вот ведомство. Очень часто говорят, почему вы там ничего не приняли?
Нет.
Международное олимпийское движение – это не правительственное организация. И она как раз себя очень четко оберегает от любого как бы государственного влияния, точно так же, как и международные федерации по многим видам спорта. Поэтому какие-то принимать законы мы не можем. Если говорить о нашей стране. Ну, смотрите, у нас в советское время никогда не было Министерства спорта. У нас был Госкомспорт, который занимался подготовкой сборных команд страны. Дальше у нас весь спорт финансировался и строился по ведомствам. Уже мало кто что помнит, но сейчас у нас есть Министерство спорта. Я считаю, что за эти годы, пускай обижаются на меня, не обижаются, министерство не сделало главного, не выработало политику, не выработала программу развития своей отрасли, не выработала подготовку кадров, как тренерских, так и судейских, кадров для международных федераций, международного нашего представительства. Понимаете, вот вы говорите в Госдуме, действительно, мы пересмотрели зарплаты практически во всех направлениях, и в медицине, и в педагогике, и в армии, и в культуре.
Но не в спорте.
Вот мы буквально на той неделе утвердили минимальную оплату труда. 11 160 с чем-то рублей. Значит, начальная ставка для тренера у нас с высшим образованием 12 тысяч. То есть мы строим миллионные спортивные сооружения, но мы не рассматриваем, да, мы только смотрим, что там тренеры сборной. Там все нормально как раз, там практически в шоколаде. Но отрасль-то начинается не только с тренера сборной, отрасль начинается намного раньше, строятся спортивные сооружения. Но у нас не работают, очень слабо работают федерации. И самая большая беда какая? Спорт профессиональный стал не потому, что Советский Союз развалился. Последние любительские Олимпийские игры проходили в 92-м году. На сегодняшний день Олимпийские игры – это профессиональные соревнования. И когда кто-то начинает говорить «коммерция», ребята, изучите историю вопроса. Да? Это первое. Второе. Если спорт стал профессиональный, особенно брать хоккей, футбол, то живите по законам.
Этого самого профессионального спорта.
Профессионального спорта. Это бизнес. Если мы за 25 лет этому бизнесу не научились, в каком смысле не научились, у нас практически все команды все равно частично, но содержатся из бюджета. Если вы бизнес, учите сами зарабатывать. Если нет, тогда реформируйте свой бизнес или сдавайте этот бизнес. И не занимайтесь им, если вы не умеете. Потому что это как раз не забота государства, профессиональный спорт. Спорт высших достижений, вот в чем разница, это как раз есть Олимпийские игры, это чемпионаты мира и пятое, и десятое. Это как раз по-своему забота государства. Потому что это кадры, это те кадры, которые делают престиж страны. Вот здесь, конечно, должна быть частично государственная система подготовки специалистов, спортсменов, тренеров, медицинского обеспечения, подготовка международных специалистов и юристов. Массовый спорт должен 100% быть в заботе государства, потому что это здоровье нации. Потому что это безопасность и государственная безопасность нации.
Вот вы приехали в Пермь, сейчас я перейду, вот теперь мы так удачно переходим к цели визита. Вы приехали в Пермь именно как президент Всероссийской Федерации Школьного Спорта. Насколько я понимаю, уважаемые пермяки, просто мы делаем этот эфир до того момента, когда пройдут все официальные, что называется, части.
Опережаем,
да, в графике. Через час примерно после вот этого момента будет, собственно, главная официальная часть визита Ирины Родниной в Пермь. Это подписание соглашения между Федерацией, Всероссийской Федерацией Школьного Спорта и Пермским краем.
Руководством Пермского края.
Понятно, подписывать будет губернатор Максим Решетников, но мы, в общем, договариваемся, грубо говоря, о сотрудничестве между регионом и вами, да, и Федерацией развития школьного спорта. И вы-то ведь, насколько я понимаю, как раз и ориентированы на детский массовый спорт.
Исключительно спорт, который массовый. Это для нас, знаете, у нас как-то в Советском Союзе, а потом и в России есть понятие детско-юношеский спорт.
Да.
Да, это была целая система подготовки, детские спортивные школы, училища Олимпийского резерва. И мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о массовом спорте, то, что называется шаговой доступности. В чем наша задача? Чтобы каждое учебное заведение, то есть школа, стало местом, где дети могут не только получать знания, где они обязаны их получать, но и местом, где они могут и еще развиваться вне урочное время.
Вы фактически говорите о физкультуре.
Нет, я говорю не о физкультуре.
Не о физкультуре.
Я говорю о внеурочной деятельности. Угу. Что такое школьный спорт? Ну, во-первых, мы ничего не выдумали, это существует,
конечно,
давно. Международная федерация школьного спорта существует с 1969 года. Мы как страна, сначала Советский Союз, а теперь Россия, мы члены этой организации с 1972 года. И у нас точно так же, как в большом спорте, есть олимпиады, есть всемирные универсиады, есть и всемирные гимназиады, которые проходят раз в 4 года. И должна сказать, что с момента, как мы только стали членами этой организации, мы регулярно эти гимназиады выигрываем.
Угу. Слушайте, вот удивительно, товарищ Пимки, я, если честно, про универсиады слышал. Слышал про Дельфийские игры. Это немножко другая,
это
не спорт.
Это, да.
Слушай, а вот чтобы про гимназиады, честное слово...
Ну, знаете, не вы первые, если я трем министрам образования про это рассказывала, потому что у нас это как раз идет по линии Министерства образования. Да, но за все эти годы мы, 72-го года, мы ни разу не участвовали в чемпионатах мира и в чемпионатах Европы по школьным видам спорта. Почему? Потому что на гимназиаду мы можем привести сборную команду страны.
Угу.
Как мы привыкли. Сборная города, сборная региона, сборная страны и тому подобное. А вот на чемпионат мира или Европы это должна быть команда одного учебного заведения. Вот как раз школьный спорт и начинает у нас что? Создавать возможность, организацию работы на территории учебного заведения и вот создание этих школьных направлений.
То чтобы... есть вы понимаете, да, товарищ Пермяки, речь идет о соревнованиях, не создание сборных, а речь идет о соревнованиях школ фактически.
Детей, в первую очередь.
То есть, грубо говоря, там, я не знаю... Там,
у нас нет задачи выполнения разрядов, каких-то нормативов. У нас, наверное, самая большая будет задача, чтобы вот в твое направление, если в школе начинается там волейбол или баскетбол, там может быть несколько видов спорта, чтобы к вам только приходили дети. У нас никакому ребенку никогда не должны сказать, что у тебя нет способностей. Потому что у нас совершенно другая задача. Вот, создание вот этого школьного направления. Второе, это создание школьных спортивных клубов со своей эмблемой, девизом, со своей кричалкой, да, вот то, что мы выступать за свою школу, за свой класс. Вот отсюда начинается малая родина. Вот создать лиги, школьные лиги по видам спорта. Вы мне скажете, какая разница, что такое лига или что такое чемпионат? Вот вы знаете, какая разница?
Нет.
Нет, чемпионат это вот приехал, выиграл, проиграл, уехал. Но еще сначала ты отбираешься. То есть дальше идет чисто олимпийская система. Проиграл, выбыл. Лига – это когда идет целая серия в течение сезона, и команда с другой командой может встречаться, будет, вернее, встречаться несколько раз. Почему нам нужны лиги? Вот ребенок пришел 1 сентября в школу, и начиная, грубо говоря, с 1 октября по 1 июня, он и тренируется, и соревнуется. И он с каждой командой, он может продвигаться, он может идти. У него есть возможность, если он позавчера проиграл, через месяц встретиться у этой команды, отыграться.
Слушайте, но это же... Я сейчас не буду вас спрашивать про инфраструктурные истории.
Нет, они... почему? Я вам как раз...
Слушайте, можно я сначала про тренеров? Вот что. Вы говорили, вы уже затрагивали историю про там, ставку тренеров. У меня сейчас даже не ставка.
Значит, смотрите, я вам рассказываю. Прежде чем приступить к этому созданию вот школьного спорта, школьных лиг и клубов, в законе об образовании у нас появилось такое понятие, как стандарты. Вот на сегодняшний день стандарты с 1 по 11 класс у нас уже вступили. То есть у нас по этим образовательным стандартам каждую неделю есть до 10 часов. Это в разных классах по-разному, в смысле по возрасту, до 10 часов оплачиваемых для преподавателей, для внеклассной деятельности. Основная эта деятельность какая? Это творчество, это спорт, это научно-техническое мастерство. Да, пока стандарты вносились поэтапно, то многие школы стали эти часы использовать для чего? Для подготовки к экзаменам ЕГЭ. Вот сейчас это нельзя делать. То есть у нас есть часы каждую неделю, оплачиваемые для преподавателей, бесплатные для детей.
Угу. Спасибо. Спасибо. Продолжаем разговор. Ирина Роднина, напоминаем вам, друзья, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Пермь. Мы говорим о том, о развитии массового школьного детского спорта, в том числе у нас в Прикамье. Напоминаю вам, что Ирина Роднина сегодня приехала в Пермь в качестве президента Всероссийской Федерации школьного спорта и сегодня подписывается соглашение между губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, это самой федерацией, извините, пожалуйста, друзья, между Всероссийской Федерацией школьного спорта о взаимодействии. О том, что мы друг другу можем дать в рамках вот этого самого соглашения, мы будем разговаривать с вами, уважаемые радиослушатели, чуть-чуть позже. Мы сделаем это после рекламно-информационного блока. У нас будет там совсем немного времени. И мы поговорим об этом, зачитаем ваши вопросы. Не переключайтесь. Это радио «Комсомольская правда» Пермь. Мы вернемся через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
16.33 в Перми, 18 февраля 2018 года на календаре. Напоминаю вам, друзья, что это не очень штатный выпуск программы «Тема дня» в пермском эфире «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Олег Русских. У нас в студии Ирина Роднина. Друзья, можно я не буду читать все титулы Ирины Константиновны? Скажу только, что сегодня она в Перми в качестве президента Всероссийской Федерации Школьного Спорта и Пермский край, губернатор Прикамья Максим Решетников, подписывает соглашение о взаимодействии, о взаимопомощи, о сотрудничестве вместе Всероссийской Федерации Школьного Спорта. Друзья, мы принимаем ваши вопросы к Ирине Константиновне по вайберу по номеру 922-3886-96-6. И вас просят, собственно, Ирина Константиновна, я не знаю, насколько это возможно, рассказать, насколько в Пермском крае школьный спорт по сравнению с другими регионами? Насколько хорошо, насколько плохо, насколько нормально? Что нужно сделать, наверное? Может быть, с вашей помощью?
Вы знаете, я чуть-чуть начну подальше, потому что...
У нас с вами все на все про все 7 минут.
Да. Окей, быстро. Значит, кроме федерации, федерация возникла чуть-чуть позже, да? Есть такая программа, пускай на меня кто-то обижается, кто-то нет, я являюсь руководителем этого проекта партии «Единая Россия», который называется «Детский спорт».
Есть такой, да.
Вот. Начинался он у нас в 2009 году как дворовый тренер, потому что мы понимали, много детей окажется без организованного отдыха, кризис. От дворового тренера мы перешли к школе. Почему? Потому что очень часто площадки во дворе сложно с ними были. А любая спортивная площадка при школе, она все-таки в лучшем состоянии, есть преподаватель. Дальше вот у нас пошла программа «Школьный спорт». Но когда мы стали все это проводить, мы столкнулись с тем, что база, если так можно сказать, спортивная, в нищенском состоянии, если не считать новые школы, а так в нищенском, и мало того, что в нищенском, и бывает очень часто в плохом состоянии. И вот с 2014 года у нас пошла программа, я очень благодарна и партии, и то, что поддержали, это реконструкция спортивных залов сельских школ. Вот за эти 4 года мы отремонтировали более 4500 спортивных залов и площадок. И, естественно, сразу пошла вот эта вся программа. И мы подписываем соглашение о школьном моменте, мы подписываем соглашение о реконструкции спортивных залов в сельских школах. Если сравнивать, да, есть регионы, которые раньше вступили, есть позже, одни больше на этом направлении. Я могу сказать, что у нас совершенно вот такой лидер по дворовому спорту оказался Новосибирск. Причем потрясающая у них пошла программа вот на щитах, на билбордах. Чемпион нашего двора, ребят, которые это не те, которые выиграли чемпионаты мира и Европы, а именно чемпионы нашего двора. Если сравнивать, то Пермь, я должна сказать, на очень хорошем счету. Слушайте, в отношении школьного спорта.
Вы говорили как раз про лиги, про клубы школьные. А насколько это вот
На сегодняшний день вот в самом городе Пермь, 50 школьных спортивных клубов. Сегодня я один клуб посмотрела, ребята мне все показали, рассказали, директор ходил, тоже рассказывал. То есть видно, что нравится. И мне очень, знаете, понравилось, как молодой человек, он сказал: я сегодня в должности руководителя школьного спортивного клуба.
Это у них там замена как-то, да?
Ну, наверное.
День самоуправления?
Ребята уходят, да, старшие, значит, приходит новая смена. Вот, поэтому мы не на пустом месте начинаем. В Перми, может быть, наверное, лучше, чем во многих других регионах.
Что
Но
вы
ничего
планируете?
Хорошего, знаете, не надо останавливаться, надо еще дальше развиваться. Тем более я знаю, что у губернатора большая программа вот по строительству, реконструкции не только в сельской местности, но и вообще на всей территории Пермского края спортивных и стадионов, и площадок, и залов.
Нет, губернатор заявил программу развития именно массового, и в том числе и детского спорта. Сейчас это станет, я так понимаю, на ближайшие годы одним из приоритетных направлений для развития региона, социальной его сферы. И вот здесь... в чем будет заключаться сотрудничество? Как вы будете совместные соревнования организовывать? Что это будет?
Ну, а почему нет? У нас идут соревнования по школьному спорту из стран СНГ. Уже 5 с лишним лет мы это проводим. У нас есть соревнования школьного спорта юных соотечественников. Мы их называем игры. У нас идут фестивали дворового и школьного спорта буквально по всей стране. Поэтому нам есть где работать, но все-таки я считаю, главная наша задача – это организовать работу, чтобы это не только было 50, а чтобы это было больше клубов.
А что входит в это понятие «организовать работу»? Что мы будем давать друг другу в данном случае?
Друг другу. Ну, во-первых, мы не будем ничего друг другу давать. Наша задача...
Вместе что делать? Давайте
вместе,
так скажу.
Да. Да, наверное, это чем больше детей будет привлечено и будет возможность заниматься, если это будут отремонтированные залы, площадки, если это будет тренер, который болеет всей всей душой. Мы будем помогать проводить соревнования. Дети, когда между собой знакомятся, это вообще замечательно. Я всегда говорю, вот если вы едете на соревнования, если в вашем гаджете появилось новых 20-30 номеров и адресов, это здорово. Это спортивная форма, это привлечение общественности. Я знаю, что здесь депутатский корпус в Перми очень здорово работает по созданию и по месту жительства, и по месту учебы такой спортивной всей инфраструктуры. И вот вместе мы, не друг другу, вместе, а вместе, конечно, мы должны вместе детям создать такие условия. Почему школа? 11 лет. Знаете, мне всегда умиляет, когда нам говорят, не говорят, это даже в стандартах написано, здоровье сберегающие навыки, которые должна школа дать ребенку. Ребенок приходит в школу 6 лет. Почему не написать здоровье развивающие, укрепляющие навыки? Сберегать-то нечего. Эти 11 лет – это самое бурное развитие идет организма во всех направлениях, и физиологии, и биомеханика, и биология, ну, психология тоже. Это все вот здесь надо развивать. И меня всегда немножко коробит, когда говорят привить моду здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни – это должно быть смыслом. И мы не прививать должны, а мы давать должны знания и навыки. И это понятно, что это нужно все делать в школьное время.
Да, вот, здравствует, возраст, по крайней мере. Да здравствует бассейн каждой школе, пишет вам, тезка Ирина вам пишет. Я не знаю, насколько это возможно реализовать в отдельно взятом городе.
Наверное, в будущем это возможно. Мы же любим лозунги. Да. Я вот когда пришла только в спорт, я задала такой вопрос своему тренеру. Он мне чуть по голове не стукнул. Выше знамя советского спорта. Я спросила, куда и чего выше? Знаете, лозунги каждой школе замечательные, но давайте будем сегодня реалистами. Если у нас в каждой школе будет хорошо отремонтированный зал, в хорошем состоянии спортивная площадка, а в перспективе между школами будут возникать у нас школьные стадионы, и будет хороший тренер, специалист, педагог, который будет вокруг себя ребят собирать, это куда дороже, чем просто построить бассейн, который будет стоять пустой.
Друзья, спасибо огромное. Уважаемые радиослушатели, мы вынуждены нашу гостью отпустить, потому что через 20 минут, буквально после эфира, начинаются официальные уже мероприятия. Мы вынуждены с ней попрощаться. Ирина Роднина, великая спортсменка, друзья, государственный общественный деятель в прямом эфире радио «Комсомольская правда» Пермь. Инна Константиновна, спасибо вам огромное.
Спасибо вам огромное, что вас эта тема интересует.
Да, нас это интересует, и я надеюсь, что мы будем ее регулярно совершенно освещать и за ней следить.
Ой, буду очень вам благодарна, и все вам будут благодарны, потому что мало делать, надо еще и рассказывать, как мы делаем, сколько мы делаем, и чего мы не доделываем.
Спасибо большое. Всего доброго, Ирина Константиновна. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда». Услышимся. Пока.